Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, среда, июнь, день 14. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Семь баллов пробки в Москве, к концу часа обещают 8. Ну, сложно от Боровки до Калужки, внешняя сторона МКАД, внутренняя от Можайки и до Волоколамки пробка стоит. На выезд Рублевка плохая, ну да. Ну, Рублево-Успенская, я имею в виду, после МКАД сразу пробка. Ну, и это не все, как что пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Центр АЩЕ же, пишет Толстый. Шурыгина исполнилось 18 лет, теперь можно, говорит Ипатий. Прошло уже 2 недели лета, а мы все еще как осенью одеты. Владимир Бонд говорит: здорово, Леха, Толстый тут, пишет Толстый. Он так и подписывается, ну и так далее. Скачал песню с приветствием, сижу, слушаю, каждый раз на репите. Роберт говорит: ну классная песня, это правда. Но сейчас время другой песни. Ну, вообще бы и нет, я чуть-чуть вас порадую. Давайте я перемотаю сразу. Кто догадается, в связи с чем? Ну, давайте. Концерт в Москве? Нет. Нет. Ну, варианты, но... Реновация, говорят. Титул рыцаря, реновация. Орден, рыцарь, рыцарь, рыцарь. Ульрих, Металлика. Все верно, догадались. Воу! Хорошая песня, люблю ее. А барабанщик группы Металлика получил титул рыцаря и награду уроженцу Дании Ларсу Ульриху вручил кронпринц Фредерик. Рыцарь, представляете? Набарабанил. Наударял барабаны. Ну, чуть повеселю вас, ну. Out.
Out from the wreckage one more time. Horrific memory trees to my dark blooded cold and hard to turn.
Ой. Он же плохой барабанщик, Клаус Мария говорит. Плохой, но легендарный. Ну, нормально, нормально. Ларсу подарили метроном, говорит Вадим Че. Действительно не помешало бы. Еще одна классная новость. Средняя цена за литр бензина АИ-95 в России превысила 40 рублей за литр. Короче, 95-й дороже 40 литров в среднем уже стоит. Об этом свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса Минэнерго. Минэнерго. А 92-й уже до уровня 37-35 дорос. Ну, 37,35, вы поняли, да? И дизель у нас 38,17. Вот так. Я, кстати, был сильно удивлен, что с ракет 45-й улетел. Почему? Я приехал пару дней назад на BP, мне нужно было заправить машину. И я вдруг смотрю, так цена, у них есть ценничек там, когда на кассе расплачиваешься. 95-й и что-то там за 40. Я думаю, как, 95-й за 40 уже? 95-й уже за 40? Да это я просто не смотрел. Я заезжал, ну, заливал бензин и уезжал. Я обычно делаю так, я просто говорю, на 1000. Ну, и стандартно абсолютно. Заезжаю, говорю, на 1000. Сколько нальют, столько нальют. Больше даже не думаю вообще ни о чем. И теперь я понял, что все меньше и меньше на 1000 получается. И скоро, наверное, на 1000 я буду просто заливать литр. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, зовут...
Да-да, Егор, вас плохо слышно было, но теперь хорошо, давайте.
Ага. Хотел поделиться шокирующей меня дорожной ситуацией. Я ехал с Дмитровского шоссе направо в сторону Алтуфьевского, там есть такой отросток, третий же Лихоборский, не нашел там обычной пробки.
Да.
А вот хочу, да, хочу предупредить,
это шок.
Там стоит свежий забор, а там просто дальше проезда нету.
Там просто нет проезда, потому что свежий забор. Спасибо большое, пробки нет, но там забор. 4140 присылает фотографию нам цены, мафия, слушатель мафия. 4140 это цена 95-го на Лукойле. 4140. Ну, видите, средняя, больше 40, а где-то и выше. Вчера отец впервые купил машину, от него я и узнал про 40 рублей за литр, был удивлен, думал, максимум 22, говорит Игнат. Даже на Украине и то бензин подешевел, а у нас дорожает, говорит Ипатий. Что еще? Отлично, я езжу на 98-м, цены не радуют, пишет Кирилл. Ну, Кирилл, у вас что? Вы на 98-м ездите, у вас что? У вас что-то явно лучше Калины, как вариант. И вы все еще расстраиваетесь. Помню, как мы с тобой в эфире 2012 года, пишет Елисей, значит, удивлялись ценам от 34 рублей за литр. Елисей все помнит. 34, мы тогда говорим, 34, а если будет 40, говорили мы, вы пересядете на общественный транспорт? И все говорили, да, я брошу машину, вообще невозможно. Так, на Роснефти мне присылают 40.10, это мне присылает Антон. 2 рубля год дорожает бензин. Виталисимус так пишет. Даешь по 250, говорит, дисконнект. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей, это Спира. Но я еще во вторник Щукину сказал, что бензин превысил за 40, он мне не поверил.
Не поверил?
Да, всегда заправляюсь на юге МКАДа на одной и той же заправке. Я ему говорил, что 2 недели я вот до этого заправлял 9.90. Я сдал этот психологический скачок, уехал в отпуск, вернулся. И вот он, 40 рублей 50 копеек.
Понятно, спасибо большое. Зря не поверил. Рома с БП присылает фотографию нам слушатель. И сейчас я его назову, но прежде цену. Что-то там 40, точка, то ли 28, то ли 38 там перегородило. И это был Александр. Уже давно превысило за 40, пишет Гасанов. Теперь средняя цена выше 40. No Name присылает фотографию, откуда не знаю, 41.20 литр 95-го. Мне ЗП индексировали, немного проще стало, пишет Алекс. Средняя цена как средняя арифметическая по заправкам или как средневзвешенная с учетом объемов продаж по ценам, говорит Кирилл. Кирилл, вы очень умный. И поэтому платите за бензин больше 40 рублей за литр. 7373948. Вот с этим умом вместе. Как вас зовут, или здравствуйте?
Меня, как обычно, Михаил Суперов, Ярославка.
Да.
Ну, творят, что хотят, конечно.
Че, а что вы хотели-то? Вы как хотели?
Ну, пришлось вот на 92-й теперь колоночки заправлять.
А я хотя... давно уже перешел на 92-й на свои копейки, вообще
да,
не парюсь.
А Щукин мне говорит, что клапана застучат.
Не застучали еще пока, ждем.
Я, Алексей, хотел рассказать вам историю. Я недавно побывал в Балаково. Это родина Чапая.
Да вы что?
Василия Ивановича.
Да, серьезно?
Серьезно. Так. Усатый вот этот товарищ.
Так.
Ну, такое место примечательное.
Ну.
Саратовская область.
Так.
Рекомендую всем посетить музей Василия Ивановича. Ну, надо там быть.
А где утонул Чапаев?
Волга.
Как вы сейчас это могли сказать? Еще раз, давайте. Где утонул Чапаев? До этого мы не считается. Давайте.
В смысле, где?
Ну, где? Ну, не в Волге же. Ну, в какой Волге? Ну, вы чё? Давайте еще вариант. Ну, вариант еще.
Каспий?
Нет! Еще! Еще!
Ну, может быть, Москва-река?
Ну, что же, Урал.
Урал?
Урал. Мой Урал.
Я просто я так это...
Вы что? Да, да, я понял, спасибо. Это грамотно, вы решили меня проверить. Конечно, он, значит, в Будайке родился, а под городом Лбищенск в Уральской области, моей родной Уральской области, Чапай и погиб. В Урале утонул, все, до свидания. Вот, так оно и было, да, с Чапаем. Урал он не переплыл, вот. А я переплывал Деркул с дедом вместе, Царство Небесное. Вот, переплывал Деркул. Переплывал Чиган. А Урал не переплывал, не брался. Отец переплывал. течение там больно сильное было в свое время. А движок выкинешь, будет только, будешь только 98-й заправлять, Cold Fear, говорит. А нет такой области Уральской. Как это нет Уральской? Ну, она сейчас западно-казахстанская, но когда он тонул, она-то была Уральская, правильно, Гагога? Ну, включайте, включайте соображаловку. Бензин в год дорожает на 5%, не вздумайте считать, насколько продукты дорожают, говорит Спира. Я вчера АКУ 3 раза переплыл, Клаус Мария говорит. Хорошо, что вы с нами, Клаус Мария. Помогите с экзаменом по статистике, если так легко считаете средневзвешенную, пишет Лидия Лазарева. Какие экзамены, Лидия? Вы же уже диплом получили. Что вы придумываете? Привет вам, Лидия. У меня в Иванове 95-й 36.8, пишет Алекс. Жуткая туча идет на Калужку, Сашок говорит. Надо сказать, что МЧС теперь присылает сообщения каждый день и даже несколько раз в день и предупреждает нас о том, что может быть дождик, ветерок или солнышко. Я по этому поводу даже видео в Инстаграме записал. У меня есть некие догадки. Вы можете посмотреть, какие. Умею интриговать? Умею. А про бензин все, просто заправляйтесь дороже и все, и помалкивайте, в конце концов, что вам еще нужно. А, и короткая новость для тех, у кого нет автомобилей. Или тех, кто любит выпить. А проезд в московских электричках подорожает с 1 июля. В пределах столицы тариф вырастет на 2 рубля за каждую зону и составит 34 рубля вместо нынешних 32. За городом показатель увеличится на 1,5 рубля до 22 рублей вместо 20,5. И как отмечает Интерфакс со ссылкой на постановление правительства Москвы, в следующем году тарифы на проезд в электричках не повысятся. Их пересмотрят 1 января 2019 года только. Электрички. У нас кто-нибудь ездит на электричке? А есть у нас кто-нибудь сейчас в электричке? Кто нас слушает? Меня слушает в электричке. Меня и тех, кто дозванивается. 7373948. Ребята из электричек, наберите, по приколу. Интересно же, а? Я давно, честно говоря, не ездил на электричке. Может, год-два назад, последний раз, в Чехов ездил. Довольно часто. А так не езжу на электричках. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Вот Виктор, Москва. Вот да. Я, Алексей, на электричке не езжу, но живу прямо вот в доме напротив Комсомольского вокзала.
Кайфово.
Да, ну, я ладно, ничего кайфового нет, это отвратительное место.
Да, и, да. Кстати, да, но это ваше жилье?
Да, мое.
Кайфово. Кайфово.
Квартира не в этом дело.
Ну, кайфово.
В общем, да, да, короче, это самое. Я вот просто каждое утро, наблюдая кучу товарищей, просто у меня окна там выходят, вот, ну, на сторону, как бы, вот этих поездов, которые там гуськом, я не знаю, человек 50, наверное, это 70, которые вот обходят там, чтобы не платить, понимаете? То есть это... Ну, как сказать, тут дело не в повышении тарифа должно быть, а в контроле людей, которые не приучены платить. Вот с этой точки зрения можно вот...
Понял, потому что, многие просто обманывают всех.
Да, да.
Но я так делал,
Да, вы понимаете, но если сделать контроль, да, то я думаю, что можно понизить тариф раза в 3.
Понял, а Игнат говорит, последние 3 года езжу только зайцем, так что мне все равно. Вот из-за вас все и повышается, Игнат. Проезжаю оперованной электричкой, еду в Раменское, пишет Серг. А, перестань косить подарок.
Где я кашу подарок? Что за вздор, что за бред? Дмитрий Лихукер. Где я кашу подарок? Что абсолютно идиотизм. Что вы говорите такое? Не, абсолютно не похожу. Не похожу. Звоните. 7373948. Погнали, погнали, погнали.
Как вас зовут, Алло, здравствуйте? Алло! Алло! Это явно на электричке человек ехал, но вообще ничего не слышно. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, это Колесик. По поводу электрички, сегодня ездил, сейчас не в ней.
Да.
Вот, живу в Жуковском уже 5 лет, и электричка была раньше полная тошниловка, постоянно там кто-то вечером пьет, с утра перегар вечерний. Вот, а сейчас, когда открыли аэропорт новый, пустили спутник в город, и 160 рублей на казахской через там 37 минут. Очень удобно, хорошо.
Понял, спасибо. Анна говорит, езжу на дачу с работы, кстати, под Чеховым. РЖДшники подлые, тариф в Москве стоит как билет на метро. Но если я уезжаю за город, то проезд по Москве рассчитывается в разы дороже. Вот Анна говорит так. Только вышел, сейчас уже в метро, пишет Алексис. Зацепер звонил, говорит Дмитрий. Кстати, я недавно обнаружил для себя, кто был первым зацепером. Это была пара первых зацеперов. Кто догадается, первые зацеперы, еще советские, в Советском Союзе, первые зацеперы. Ваши предположения? Давайте, пишите на +7 925 48 94 8 и телеграм говорит о Москобот. Кто первый зацепер в Советском Союзе? Кто? Кто они? Давайте. 160 рублей дважды в день, мажор, пишет 12-й. А, Леха, у тебя Чаплин в студии?
Нет, Чаплин вот такое. Абсолютно точно. Он такой: я считаю, что нужно людей сжигать на кострах, потому что церкви не хватает огня. И тут: да, пошел вон из... Да.
Что он говорит такое? Какие люди?
Я считаю, что людей надо сжигать на кострах, потому что церкви не хватает огня. Абсолютно потрясающе. Зиатизм, вы предлагаете зиатизм? Вы понимаете, все вот, это бред. Мы как-то с вами завтракали. Все как-то завтракали.
Чебурашка и Гена, пишет Иван. И да, так оно и есть. Так оно и есть, Чебурашка и Гена. И много кто написал, это первые советские зацеперы. А первый советский рэпер? Ага. Это Винни-Пух, конечно же, Винни-Пух, все. Короче, цены дорожают на проезд в электричке, запомнили. Слушай, темы летят. Так, сейчас, вот здесь. А, вот, в Госдуме предложили... Нет, это не то. Это потом. Сторонники и противники реновации вступили в спор у подъезда Госдумы. Об этом с места событий сообщил корреспондент радиостанции «Говорит Москва». И, по его словам, нарушений порядка не было замечено. Около обоих входа в Госдуму дежурят сотрудники полиции. Дежурили. Цитирую. Те, кто выступает против, сейчас готовящийся закон антиконституционным, стоят около входа в старый корпус на улице Охотный ряд. Ну, вы поняли, сейчас уже не стоят, но стояли. Собрание проходило тихо, без плакатов и лозунгов. С противоположной стороны у входа в новое здание Государственной Думы стояли люди, выступающие за реновацию и требовали внести свои дома. По их словам, несправедливо не включенные в программу в список домов под снос. Почти у каждого в Георгиевском переулке в руках плакат был. Люди периодически скандировали разные лозунги. Это, в свою очередь, стало причиной небольшой словесной перепалки между сторонниками и противниками закона. Выступающие против были уверены, что акция выступающих «за» не санкционирована, и просили полицию прекратить этот митинг. Разъяснение от полиции им на месте получить не удалось, однако со стороны активистов, сторонников реновации прозвучали слова о том, что митинг согласован. Нет Гоголя в живых, понимаете? Я думаю, он бы это описал от и до. Ну или Чехов, понимаете? Я думаю, что это было бы очень хорошо. Потому что это такая картинка, которую, ну, я даже не знаю, можно ли словами описать, не обладая тем талантом и гением, которым обладал Гоголь или Чехов. Я думаю, что нет. Но в целом идиотизм налицо. Значит, приходят люди... В Госдуме одни говорят: не сносите наши бараки. А, не бараки, подожди, квартиры. Не сносите наши квартиры. А другие им кричат в лицо: снесите наши квартиры, дома. Снесите наши сараи, пожалуйста, в которых мы живем. Карлсон, первый руфер, пишет Роман. Да, руфер. И бейсджампер. Сразу, давайте так. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Александр меня зовут. Мы сейчас о реновации, да?
Да.
О пикете. Ну вот смотрите, вот у меня две квартиры, да?
Да.
Одна жена от родителей досталась. Вот у меня дом нормальный, все дела. А вот жены улица Боженко, да?
Ну.
Это вот рядышком метро Молодежное. Место действительно хорошее. Угу. Ну, ребята, 53-й год.
Угу.
Там, вот такая сталинка, да? Но угу. Там жить невозможно. Мы ее сдаем. Почему? Потому что там дранка на стенах. Мы попытались поменять унитаз, так там весь стоят чугунный, прогнил. Там реально жить невозможно. И вот мы всех жильцов знаем, да? Все нормально. И вот у нас процентов 95 все за, и причем готовы уехать даже не в свой, не в свой район, да?
Угу.
А 5 человек, которым реально, но самые крикливые, вот эти 5 человек самые крикливые, такие бабушки, дедушки, они просто тупо хотят дожить и орут, что нет,
да.
Нам это не надо ничего.
Мы хотим, вот, мы прикипели, мы здесь
да,
умрем.
Мы прикипели, да, мы пусть мы сдохнем, но мы сдохнем в этой квартире.
Она наша, а вы здесь понаехали, вы все негодяи, подлецы, уходите, а мы будем умирать. Сносите вместе с нами, говорят они. Ну, я тут накануне пообщался с крайне высокопоставленными людьми, которые вплотную занимаются темой реновации. И, так сказать, выяснил у них, а что они хотят. Это вот сейчас вот все такие ушки на макушке надо сделать. Значит, выяснил у них, что они хотят. Они говорят так: ну, ребята, говорит, у нас, говорит, вот такое дело. Реновации быть. Это, говорит, первое. Второе, говорит, выхода нет у нас вообще никакого. У нас, говорит, выхода нет. Вот. У нас есть, говорит, выход, как сделать. Отменить, и тогда все это будет в рамках, там, ну, вы понимаете, сноса ветхого жилья. То есть доживут люди еще 10-15 лет в этих домах, и их все равно придется сносить и так далее. И все это будет уже в каком-то порядке катастрофическом, потому что все начнет рушиться сразу, вся Москва. Ну, понимаете, потому что у всех все старое, оно все рушится начнет. И они как бы говорят, а мы хотим в плановом порядке сделать, чтобы не потом аврально все сносить и строить, и мы этого не сможем просто сделать, то есть это невозможно. А мы сейчас, говорит, хотим в плановом потихонечку начать, чтобы там через 10-15 лет уже все спокойно себе переехали куда надо. Вот. И мы спокойно могли работать. Такой тезис у них. А мы такие, а вы можете, говорит, сделать так, чтобы пятиэтажка, она вот стояла вечность? И говорит, не, конечно, можно сделать, чтобы пятиэтажка стояла вечность. Но, говорит, одно, есть но. Там, говорит, инфраструктура отстой. Там можно, говорит, типа не саркофага, а вот снаружи построить какую-то вот вещь, которая будет эту пятиэтажку держать. Но в итоге, короче говоря, строительство этой... давайте будем называть саркофага. Строительство этого саркофага, оно стоит дороже, чем строительство квадратного метра нового жилья. Говорит, невыгодно. Невыгодно. Все. Такая история. Ну, такое, так старое пусть сносит, у нас в районе самые плохие дома, не вошли в снос. Так надо же требовать, говорит, внесите нас в снос, внесите. Я говорю, а если вы начнете что-то строить, а людям не понравится? Они говорят, а тогда, говорит, люди могут выйти из этой программы, сказать, а мы не хотим. Нас начинают облапошивать, мы такое не хотим. Я говорю, а квартиры, говорю, какие будут? Они что, лучше будут? Они говорят, они будут дороже. Я говорю, на сколько? Ну, говорит, 30%, 40% дороже новые квартиры будут. Я говорю, а качество? Качество же, говорю, отстой. Качество отстой. Они говорят, ну как отстой? Говорит, понимаете, нам, говорит, как нужно, чтобы оправдать проект? Потому что нужно 3 триллиона. 3 триллиона. Чтобы, говорит, оправдать этот проект, денег таких, говорит, в бюджете, ни в федеральном, ни в городском нет. Чтобы оправдать этот проект, нам, говорит, нужно где-то найти эти 3 триллиона. Как мы будем делать? Мы строим жилье, некоторую часть продаем, а некую отдаем. И, говорит, вот эти деньги, они должны идти в оборот. Вот как раз с продажи они будут идти в оборот, и на эти деньги будет строиться еще. Вот какой смысл. То есть, а, говорит, если мы их собираемся продавать, квартиры, как вы думаете, какое там будет качество? Оно, говорит, будет сносное, оно будет конкурентное. Если оно будет неконкурентное, их не будут покупать, у нас проект встанет, мы все. Мы, говорит, понимаете, закопаемся, захлебнемся в этом проекте. Нам, говорит, примерно конкурентное надо будет качество делать. Все. Вот. Говорит, 70%, говорит, монолит будет. 70%. 30%. Ну, там, 30-40. То есть 60-70 монолит, 30-40%, говорит, будет панелька. Но панелька будет такая вот, как сейчас строят панель. Считай, говорит, от монолита не отличается. То есть будет лучше. Я говорю, понятно, что. Ну, я одну вещь, я высокопоставленным людям, я предложил одну вещь, значит. Я говорю, слушайте, что вы, говорю, играете в демократию? Я говорю, зачем вот это вот все решили со всеми согласовывать? Я говорю, давайте, вот надо по-другому. Списки просто формируются, и ты человеку говоришь, неделя на то, чтобы съехать. Вот, блин, неделя на то, чтобы переехать туда-то. Мне сказали, что вот сейчас по-другому нельзя, мол, потому что демократия. Я говорю, ну, очень жаль тогда, потому что, говорю, я вот хочу жить в доме на Котельнической набережной высотке, а ее строили под присмотром Берии. Смотрите, какие прекрасные дома при Берии строились. Никакой демократии не было. Говорю, к черту вашу демократию, будь она проклята. Раз строился и ушел. А критики программы осознают, что это рабочие места и рост экономики? Не, мир, это другое уже. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, меня зовут Роман.
Да.
А вы представьте, вот как бы вы говорили, я хотел бы узнать, если бы вы жили в сталинском доме, ну как я, 7-я техничка в 3А.
Расстроился
дом,
бы.
Толстые стены, потолки 3,20.
Да.
Есть часть квартиры у нас в коммуналке, естественно, а я их понимаю, и я бы тоже хотел переехать бы. Но это люди, которые живут в этих квартирах по одной комнате, там непонятно они. А я живу, у меня ремонт полквартиры стоит, шикарный у меня... У меня парки кругом, детские площадки и так далее. Вот как бы вы на этом месте рассуждали?
Я бы расстроился. Мне нравятся сталинки.
Да.
Я фанатею по
сталинке. И почему эти коммунальщики меня выселяют? Я же, почему я хуже оказался? У нас дом-то не аварийный. Ну, почему... И еще, Алексей...
Потому что все в вашем доме, все остальные в вашем доме, живущие вот в этих, коммунальных квартирах, они говорят, расселите нас. А вы в меньшинстве оказываетесь, и все, вы проиграли. Демократия.
Да. А, Алексей, а вот если хотят реновацию и расселить людей, вот странно, почему? Вот посмотреть на карту реновации, всех хотят расселить только у парков, ну, во всяком случае, Кузьминки я беру, я там и смотрел, у парков и у метро. А вот дальше вот что-то не странные дома, там какие-то, наверное, лучше, что ли, строят.
Не, ну
а
я
вот
думаю, что, конечно же, недвижимость возле метро, она всегда лучше, это же понятное дело. Конечно, я с вами согласен. Я тоже живу, я живу в Перово, и там 5 минут ходьбы до метро, 5 минут, реально. И эти дома идут под снос. Эти дома идут под снос. Где-то собирались сталинские дома, что ли, сносить, Лидия пишет. Где-то собирались, Лидия. Может быть, и на Смоленской набережной, задумайся. Так если бы я растрату бы... если бы за растрату бы наказывали, как не при демократии, говорит Спира. Да не, Спира, ну, знаете, я как бы понимаю логику властей. Они говорят, либо так, либо сяк, а по-любому сносить надо, говорит. У нас есть такой вариант. И еще одну вещь я понял точно. На самом деле, еще пока не существует никакого плана реновации. Сейчас, по сути, голосование идет за то, что вы хотите, чтобы этот план был разработан. Вот в чем смысл. С чем я вас и поздравляю. Сейчас новости, после этого продолжим. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, это моя программа, еще раз всем здравствуйте, и я расскажу вам о пробках на дорогах, 8 баллов на данный момент, ну ладно, что сказать, Кутузовский плохой? Плохой Кутузовский проспект,
значит, отрешки. И на Рублевке. А внешняя сторона МКАД, тут Буровки-Долипская, все это ужасно. А, и, дорогие друзья, сейчас, секундочку, я сейчас посмотрю.
От верхних полей
и до, с переменным успехом, до Профсоюзной улицы. Внутренняя сторона МКАД стоит, плохо едет. И также внешняя сторона МКАД, начиная где-то от поворотной беседы. До щелчка стоит.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. В Сталинке на Комсомольской ко мне тараканы от соседей лезут. Если их снести, новые дома на том месте же построили, нормальные люди бы только рады были, а в подъезде запах старых бабок, который через 3 месяца после покраски возвращается, говорит Колдфир. Колдфир, я хочу жить в Сталинке. У меня такая мечта, я хочу жить в Сталинке, честно признаюсь. Именно что высотки. Вот высотки. Я говорю, я хочу жить в доме на Котельнической набережной. Я буду жить в высотке на Котельнической набережной. Я буду жить... Это я, вы поняли, да? Это аутотренинг. Вы будете вести трансляцию завтра? Трансляцию чего, Спиро? А про Реймера будем... Да, поговорим, Роберт, может быть, чуть позже. Дороги и метро забиты, куда влезут еще 5 миллионов жителей? А откуда вы взяли 5 миллионов жителей? Гагога. Если что, власти считают по-другому. Они говорят, 90% всей недвижимости в Москве... Внимание, 90% всей недвижимости в Москве покупают кто? Ну-ка, догадайтесь. Ну-ка, давайте. Кто покупает 90% недвижимости в Москве? Знаете, нет? А, молодцы. Не знаете. Москвичи. Гагога, молодец. Москвичи покупают 90% недвижимости в Москве. Потому что мы нищие лимитчики. Нищие абсолютно. Гнусные такие оборванцы в дырявых штанах, в лаптях и стертых, в которых мы пришли как раз из своих регионов сюда, в столицу. Мы же не можем себе купить недвижимость. На какую недвижимость мы можем рассчитывать? Да ни на какую. Поэтому, если говорить о притоке в Москву, то он как бы вряд ли будет связан с недвижимостью. Приток в Москву связан с другими вещами. С такими, как, например, в Москве можно заработать денег. А в других регионах столько денег заработать нельзя за ту же самую работу. Понимаете, продавец в Урюпинске и продавец в Москве. Есть разница? Да, есть. Журналист в Усть-Каменожопинске и в Москве. Согласитесь, тоже разные вещи и разные зарплаты. Вот именно в этом причина. А московские власти на это повлиять никак не могут, потому что они не определяют политику в этом плане. Это федеральная политика. Поняли? мотайте на ус. Когда я купил хату в Москве и прописался в ней, то я тут же стал москвичом, говорит пилот. Пилот, вы правы. Но когда вы купили хату в Москве? Когда? В основном же приезжие покупают квартиры в близлежащем Подмосковье. В каких-то ужасных районах, из которых нет выезда и в которых нет въезда. Вот. В этих районах, где нет детского сада и стоят там 25-этажки, одна к другой прижавшись. Где-нибудь в районе Московский, знаете такой, вот я туда приезжал. Там даже солнца не видно. Там единственное солнце, это парники, которые рядом стоят, по-моему, парники какие-то. И желтым светится все. Весь населенный пункт освещается, желтое небо там. Все, больше там ничего нет. Что еще? Ну, столько и не потратишь, говорит Игорян. Все очень просто. 1,5 миллиона выселяют из 5 этажек, а на сколько человек рассчитано 17 и 24 этажки? Ответ, Гогога! 5-этажка, серьезно, вот я прям отвечаю, как я слышал. 5-этажка – это лежащая высотка. Поняли? Типа в высотке один подъезд, и она стоит вверх. А 5-этажка это та же самая высотка, только там 4-5-подъездная, но она лежит на боку. В этом вся фишка. Технология изменилась. И они говорят, ну что, вот 1-2 подъезда в многоэтажке, хоп, вверх построили. Либо, говорит, положили ее, и, соответственно, 5-6 там подъездов, 4-5-6 подъездов. 5-этажка это лежащая на боку многоэтажка. Во какая концепция, поняли? Вы прикиньте, просто вы себе сами представьте. Я раньше никогда так не думал даже. Вот видите, это нужно мыслить как-то объемами какими-то, в пространственными. А? Это утонувшая многоэтажка, говорит ПС. Вранье же, я не знаю, вранье, не вранье, так говорят, понимаете? Так вот, такая концепция. Я купил на 30-летие, купил себе двушку на Фрунзе, сам из Хабаровска, говорит Михаил. Понаехали здесь, понакупили, понапокупали себе недвижимости. Давай про Михайлова, говорит Владимирович. Круто, я москвич, но взял ипотеку в Балашихе, а в Москве квартиры покупают 99,9%. Не наши, говорит Правдолюб. Да ладно. Что за статистика у вас? Мы дальше уже идем. Все, копите на квартиру, копите. Скоро будет строиться и много продаваться. Все будет свеженькое. 70% монолита. Надо копить, надо работать. Одна, вторая, третья работа, четвертая. И умереть, купив квартиру. Зашел, увидел свою квартиру и умер. Как Париж практически. А что продавать будут? А часть будут продавать, Матокин. Я-то в показаниях не путаюсь. Это если и путаются, то они. Матокин, вы меня-то не пытаетесь здесь лечить. Я реновацию для вас не придумывал. Вот. А хотите узнать, кто реновацию придумал? Хотите ответ на этот вопрос слышать? Я вам скажу, господи, я не могу перейти к другим темам. Я не могу, потому что вы меня держите. Отвечаю. Реновацию. Ну, концепция властей. Реновацию придумали люди, которые живут в гнусных домах и за последние 3 года написали 250 тысяч обращений в соответствующие органы с просьбой снести к чертям собачьим их вонючие домишки. 250 тысяч обращений за 3 года. Поняли, нет? Дмитрий Полонский говорит, присылает мне фотографию, где там Гагарин, да, и почему-то его назвали Алексей Гагарин. Ну, он, конечно же, Юрий Алексеевич. А те, кто организовал это мероприятие, откровенные кретины. Воры! Ну что, воры? Ну, может, и воры. Может, и воры. Видимо, самый обиженный из этих 250 тысяч был Ресин, пишет Юрий. Радует, что цены по Любасу падут и так без движки. Дайте ипотеку за 6%, Нефман. Это уже к Центробанку, насколько я понимаю, который понижает ставку. Как она называется? Ставка. Какая там ставка? Вот. И, в общем, поэтому кредиты становятся дешевле. И то они понизили, уже по 10% ипотека, я слышал, есть. Но я ипотеку не хочу, нет. Нет, я ипотеку не хочу. Я хочу купить и все. А лучше жениться, правильно? Рефинансирование мне подсказывает Лидия. Спасибо большое, Лидия. Вот, ну, хоть один человек знает. Спасибо большое. Лучше жениться выгодно, правильно? Жениться выгодно и переехать какой-нибудь москвичке в какую-нибудь квартиру. Где-нибудь в Сталинке, правильно? Которая под снос, и потом переехать в многоэтажку. Куда-нибудь в Бирюлево. Рефинансирование, нам говорит. Ключевая ставка, правильно. А как все вместе, давайте, Сергей? Ключевая ставка, рефинансирование. Классно. Мы можем играть с вами в «Что, где, когда», я считаю. Так, ладно, все, вы мне надоели, все сторонники и противники реновации. Все равно вы переедете в новые дома, вы никуда не денетесь. И, насколько я понимаю, власти понимают, что сегодня это все только еще цветочки. А когда вы начнете переезжать, запах резко усилится. Запах резко усилится. Вы понимаете, о чем я. Так, еще одна горячая тема. Горячее время берет, ставит свою пробу. Тиран в каждом из нас строит себе дорогу. Или так. Горячая телка надела бикини и весело пляшет на стойке. Ты максимально доволен и пьян, тебе сбили на стройке. Московский омбудсмен назвал причину массового участия подростков в митингах. Подростки, говорит он, выходят на митинги из-за отсутствия диалога со старшими. Это говорит Бунимович, в общем-то, Евгений. По словам его, необходимость понять, почему прогрессивные разносторонние подростки не находят ни в школе, ни в других структурах ответ на свои вопросы, надо понять. И он говорит, видимо, не развит диалог. Нет, не развит диалог. Взрослые остаются авторитарными, умеют разговаривать только указами и приказами. Если нашим подросткам нужно залезать на фонарь для того, чтобы получать ответ на свои вопросы, это проблема взрослых, подчеркнул Бунимович. А я вижу проблему в другом, уважаемый господин Бунимович. Я вижу проблему в том, что рассылка есть в Телеграме и в WhatsApp, и в других средствах связи, где присылают сообщения. Мы просим вас прийти на митинг. Вот как-то так. Мы просим вас прийти на митинг. И поскольку молодежь пользуется средствами связи такими современными чаще, они приходят, ха-ха, вот как все оказывается легко и просто. Они легче координируются. Угу. Это первое. Второе. Я чисто сердечно признаюсь в том, что я сильно сомневаюсь, что дети выходят, потому что у них накопились какие-то вопросы. Нет. Вот показать, что ты есть... Это да. Показать, что ты личность. Показать, что твое слово должно быть учтено. Показать, что ты взрослый. Ну, вместо того, чтобы курить или выпивать где-то по подъездам или за гаражами, можно же так делать, правильно? Выходить куда-то и говорить, я взрослый. Я соображаю, я в повестке, я в политической повестке, мне важно, я разбираюсь в политике, ну и все. 7373948. Ну, кстати, Жириновский неплохую идею предложил, он говорит, а давайте, говорит, где-нибудь в центре сделаем специальную площадку, и пускай там молодежь собирается и выступает постоянно. Приходит, говорит что-то, предлагает, митингует. Что за любовь такая к молодежи, Владимир Львович? 7373948, алло, здравствуйте.
Алексей.
Да.
Вечер добрый, здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите. Да.
Вчера я имел удовольствие на набережной Москва-реки, в стране Печальников, общаться с двумя киношниками.
Да.
Они хорошенькие.
Они хорошенькие.
Они правильно думают.
Правильно думают.
Но они думают то, что в Рябушской губернии булки растут на деревьях.
Серьезно?
Да, вы понимаете?
Да, интересно.
Это было так интересно слушать их. Я их раскрутил в самом полтора разговора.
Да.
Вы знаете, один-то умный, у кого есть деньги, пошел в ресторан, а второй, у которого очки, остался со мной.
Остался с вами? Ну, я надеюсь, что ничего противозаконного вы не предпринимали?
Ну, вы знаете, я ему задал урок здоровья по мозгам. Говорю, а что вы хотите в этой жизни?
Чего хотите? А они говорят,
они
что?
Они хотят, вы знаете, что они хотят?
Чего?
Они уже, вот очкарик-то что-то он говорил такое умное.
Так.
А вот тот, который был без очков, тот метнулся в ресторан без понтов.
Без понтов, спасибо большое. Это был интересный монолог нашего слушателя, который я пытался превратить в диалог. Честно скажу, ничего не понял, но интересно. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Москва.
Да.
Вы знаете, что хотел сказать? Есть у меня племянник, ему 20 сейчас. Хейп, вейп и все остальное. Да, политика, это, конечно, интересно, но в том разрезе, что это модно.
Это модно. Сейчас политика стала модной.
За Навального, не за Навального, без разницы за кого.
Да.
Вот вы совершенно верно сказали. Телеграммы, мессенджеры, все остальное. Ребята, давайте соберемся, будет круто.
Да.
И вот они все собрались и пошли. А за что пошли? Ну как же, там Вася пошел, Петя пошел, а ты если не пойдешь, ты дурак. А, ну да, ну все, давайте
стоим. Ты же не дурак. Ты же хочешь быть модным, ты же хочешь быть классным. Ты хочешь, чтобы девочки обращали на тебя внимание. Ты хочешь, чтобы девочки видели твои фотографии из автозака и понимали, что ты хулиган.
И необходимо кричать, что мы за Россию, чтобы Россия была без взяток, без всего. Они же хотят этого, да, действительно, здравые идеи.
Не, ну кричать-то то, что вы за Россию, всегда надо, в каком бы стане вы ни были. Если только ты кричишь, что ты против России, ты становишься гнусным предателем сразу в этот момент.
Мало того, что в каком бы состоянии ни были, надо еще учитывать, что где бы ни были.
Да, естественно, естественно. Абсолютно точно. Пьяным на двухколесном транспорте где-нибудь в Таиланде надо кричать, ехать и кричать «За Россию!» 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да.
Большая вот ошибка, я замечал, взрослого поколения недооценивать интеллектуальные способности нашей молодежи.
Да вы что?
Я как бы общался с ними, раньше работал на телевидении и много общался.
А на каком, кстати, телевидении?
Это было не в Москве, это было в городе Краснодаре.
Понял.
На одном из каналов, в новостях, ну, репортажи, так. Все такое. И, значит, меня очень сильно удивляли их интеллектуальные способности. То есть мы в свое время, да, точнее, в их возрасте, ну, не обладали. И судим по себе.
Да. Но есть одно «но». Есть одно «но». Я, в общем, с молодежью общался, у которой были неплохие интеллектуальные способности, даже сам, когда был в их возрасте. Вопрос не в этом. Одно дело интеллектуальные способности, другое – хитрость, мудрость.
Нет, ну подождите, мудрости мы не можем от них как бы
вот.
Требовать, потому что, ну, просто в силу возраста...
Ну, понимаете, вот я могу быть, допустим, смотрите, я негодяй, например, я политикан-негодяй, и да. Я выхожу на молодежь. Я глупее, допустим, этой молодежи и чего-то не знаю, а что-то уже забыл, просто потому что они сейчас это проходят в школе или в институте, а я этого уже давно просто не помню. Я только считаю деньги и когда пытаюсь заработать свой политический капитал. Но я-то хитрее. Я-то знаю, чем их купить. Я-то знаю, как их обмануть. И они такие умненькие, интеллектуальные, замечательные. Да. Идут по тому сценарию, который я им написал. Он абсолютно глупый, но хитрый.
Нет, не совсем так, ну, как Алексей. Нет? Дело в том, что если мы говорим об их интеллектуальных способностях, мы говорим и о том, что они не особо подвержены манипуляциям. Потому что я сейчас не предполагаю, я сейчас уверенно говорю в том, что большинство той молодежи, которая была 12 числа, там, 26 числа на улицах, это люди абсолютно сознательно, они знают прекрасно, почему они на улице, и они знают прекрасно, для чего они там, и чего они хотят, и почему они этого хотят.
Нет, а я утверждаю, что они не знают, чего они хотят, потому что они не знают, что будет. То есть, то, что они хотят, условно, смотрите, то, что они хотят, они знают, они хотят, чтобы небо было голубым, чтобы трава была зеленой, чтобы дяденьки взрослые были честные, чтобы никто никогда не брал взяток. И они хотят этого, и они это заявляют. Но нет понимания дальнейшего. А понимание дальнейшего заключается в следующем. Ребята, ни в одной стране мира никогда вообще нигде так не было. Потому что это утопия. Это утопия. Это некий идеал. Замечательный, потрясающий идеал. Ребята, я на вас на всех посмотрю в тот момент, когда вы сядете работать. На те места, на которые вы сядете. Богатые ребятки, которых родители пристроят в хорошие места к себе, я на вас посмотрю отдельно. Бедные ребятки, которые поймут, что богатые ребятки пристроены хорошо, а вы, бедные, не пристроены никак, я на вас посмотрю тоже. И в этот момент придется нам вспоминать всем вместе, о чем же мы занимались-то, в конце концов, понимаете? То есть конечную цель-то они не видят. Они говорят, нам нужно вот это. Да замечательно. Но ведь обратите внимание, что патриоты, что не патриоты, что оппозиционеры, что кремлевские, что кто. Все говорят примерно одно и то же. Мы хотим жить без коррупции, говорят они. Мы боремся с коррупцией. Все борются с коррупцией. Обратите внимание, все борются с коррупцией. Вы видите, все борются с коррупцией. Все. Все говорят, мы боремся с коррупцией. Коррупция — это бич. Вот прям наберите, там, значит, там, не знаю, Медведев о коррупции, значит, Навальный о коррупции. Наберите вот прям фамилии, и все будут говорить, коррупция — это бич, от коррупции надо избавляться. Найдите Белых, он скажет, коррупция — это отстой. Реймер найдите, коррупция — это ужасно. Потом смотришь, кого сажают за коррупцию вслед за этим. Коррупция, все. Понимаете, какое дело? То есть молодежь, она может быть умна. Она может быть интеллектуальнее взрослых людей, потому что они заняты обучением в данный момент, они что-то узнают. Мы уже это забыли. Мы забыли, понимаете, когда садишься, и тебе нужно что-то посчитать столбиком, и ты вдруг понимаешь, что ты забыл, как считать столбиком, а дети это умеют. Или ты забыл, как делить столбиком. Ну, и ты забыл, как это делается, и все, тебе нужно сейчас вспоминать. Я недавно так сидел, вспоминал, как делить столбиком. Вспомнил, сейчас умею, спасибо большое. Вот. Они это умеют, то есть они умнее, но не хитрее. не мудрее. Меньше опыта. Вот какое дело. А когда у тебя нет опыта, твой ум можно использовать по-разному. Правильно? Ты очень умный. Ты замечательный. Ты прекрасный. Ты хочешь добра. Но тебя используют так, как захотят. В этом фишка. И ты будешь говорить, не поступило. Ну, не поступило. Или поступило. Или еще что-то. Ну, обратите внимание, кто-нибудь когда-нибудь... Вот я сейчас к мужчинам обращаюсь. Вот вы умеете общение там с женщинами, правильно? Вы мужчина, вы молодые мужчины, вам там до 30, давайте так, до 30. Вы общаетесь с женщинами, правильно, с молодыми. Ну, оцените женщину в 20 и ближе к 30. Ну, вот оцените в целом, в процентном соотношении. В 20 она вообще ничего не понимает. Она может быть очень умная, ничего не понимает. Вообще ничего не понимает. Все, что ты говоришь, то и есть. Что ей говоришь, что она есть, так она это воспринимает. В 30 нет. Нет, уже все, уже есть опыт, уже набило шишки, уже понимает. Ну, бывают, конечно, катастрофические варианты такие, знаете, клинические, которые в 30 ничего не понимают, и в 40, и в 50, и умирают дураками. Но это бывает. Но в целом, примерно к 30 они уже все соображают. Они уже все собрали, уже женщина, все, она уже понимает, что делать. Она понимает, где ее хотят использовать, она понимает, где ей говорят правду. Она понимает, что если тебе мужчина сказал, эй, женюсь на тебе, это не значит, что ты женишься на ней. Конкретика уже должна быть какая-то. При этом она может быть одна умная, а другая абсолютная дура. Но она мудрее. Она мудрее. Такие дела. В этом и есть боль. А кто должен мудрость передавать детям? Кто должен мудрость передавать? Да никто. И знаете, я прихожу к выводу, что мудрость нельзя передать. Нельзя опыт передать. Это практически невозможно. Опыт нарабатывается самостоятельно. В этом вся беда. Поэтому, скорее всего, те, кто куда-то выходит, они так и будут выходить куда-то, пока вдруг не разочаруются в чем-то. Либо они будут очарованными до конца своих дней. Но, как показывает практика, выживают циники. И политики все циники. И используют они всех, как им выгодно. Почему? Потому что у политика одна цель – добиться власти. Другой цели у него нет. Сейчас... Что? Нет, или не сейчас? Да, киноафиша... Нет, подожди, киноафиша позже, на минуту. У нас еще 6 минут, сейчас движение.
Сейчас движение.
8 баллов пробки в Москве на данный момент. Конечно, все остановились и слушают, что я говорю. Шутка, конечно. Кутузовский проспект ужасный, от Трешки и до Рублевки по-прежнему. Проблемы на юго-востоке МКАД, по внешней, по внутренней стороне. Да. И я вижу, возле Ростокина образовалась пробка на проспекте Мира. Недавно она пропадала куда-то, и это было удивительно, и все так радовались, рассказывали, господи, какое счастье. И вот она появилась вновь. Она вернулась. I'll be back, так сказать. Ну, I'll be back, это я вернусь. Да, ну ладно. Все, сейчас киноафиша, слушайте про кино. Расслабьтесь пока, отдохните от политики. Потом новости, свежак. А после этого возвращаемся с новыми темами.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, среда, июнь, день 14. Студия Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! А чё улица 1905 года встала? Первый раз такое вижу, пишет Мэйкс. Что еще? Они рвутся к власти, злостольбе. А, это все другое. 8 баллов пробки в Москве на данный момент. Ситуация коренным образом не изменяется на дорогах Москвы. Но к концу часа обещают 6 баллов. Тем и живем. И я напомню, 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Да, Лосиный остров встал, пишет Глеб Чех. А что еще? Программист мне присылает фотографию в зеркале автомобиля огромной тучи, огромной черной тучи, которая идет на Москву или из Москвы?
программист. Поменьше нужно в час асфальт снимать, пишет Михаил. В час пик вы хотели написать. В час пис написал. Пис. Пис, брат. И мы идем дальше. И у меня есть чем вас поразвлечь, потому что в первом чтении, дорогие друзья, это очень важно сейчас, все вместе. Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании мессенджеров. Документ обязывает идентифицировать пользователей по номеру телефона или отказывать им в обмене сообщениями. Документ в Госдуму внесли в конце мая депутаты Мария Мукобенова, Единая Россия, Олег Николаев, Справедливая Россия, и Александр Ющенко, КПРФ. Законопроект обязывает мессенджеры предоставлять свои услуги только пользователям, идентифицированным по абонентскому номеру. Основанием для этого служит договор Это же невозможно. Знаете, на что не рассчитываю? Мы никогда не прочитаем. Об идентификации между сервисом с оператором связи. Все. По номеру телефона. Внимание, вопрос. А что, сейчас мессенджеры не по номеру телефона? Я просто хотел спросить, у меня по номеру телефона. Как-то бывает по-другому, что ли? Я что-то не понимаю. Или как это все должно быть? Что они хотят? Значит, все нужно идентифицировать пользователей по номеру телефона. Или отказывать им в обмене сообщениями. И симку я покупаю по паспорту. Так. Соответственно, номер мой привязан к моим данным. Да. И для того, чтобы зарегистрироваться в мессенджере, я использую что-что? Номер. Бам! Так и что они хотят-то, я не понимаю. ICQ был не по номеру телефона. Да кто же его использует сейчас, Сергей? Кто его сейчас использует? Сейчас Telegram используют в основном, наверное. Ну и WhatsApp. Ну, WhatsApp в основном, а передовые люди Telegram, правильно? Вот и все. А кто что еще использует? Ну, мессенджер еще есть у Facebook. Мессенджер еще есть у Facebook. Но он настолько коловитый, что даже не хочется и руками за него браться, потому что это страшная вещь. Просто он издает, мне кажется, запах, нет? Мессенджер Facebook уникален по своему недружелюбию к пользователю. Он просто не то, что он агрессивно имеет формат. 7373948. Я не понял, что они хотят. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Виталий, город Москва.
Да.
Я думаю, что речь идет о случаях, когда покупают сим-карты, ну, из серии, там, на Курском вокзале за 100 рублей, которые продаются повсюду.
Так это претензия не к, простите, владельцам мессенджеров, а тем, кто дает продавать эти карты. Ну, то есть, кто их...
Да, но зайти можно с двух сторон. Либо прекратить продажу этих карт, а они уже проданы, они уже есть на руках, через них можно организовывать, там, я не знаю, митинги, теракты, еще что-то. Либо зайти с другой стороны и, ну, то есть, да, прекратить...
То есть, я правильно понимаю, что они от меня затребуют какие-то данные дополнительные со временем?
Нет. Сервер WhatsApp запрашивает или... Я не знаю, сервера наших мобильных операторов там и так далее связаны с серверами того же WhatsApp. WhatsApp запрашивает данные у оператора сотовой связи, отправляет, я так понимаю, в какую-то госструктуру, что да, есть Иванов Иван Иванович, привязан вот к этому номеру. Данные у Мегафона о нем есть. Угу. Вот я всегда задавался вопросом, может быть, вот кто-то дозвонится в эфир и объяснит из тех, кто работает в операторах сотовых связей. Вот эти сим-карты, которые продаются вот этими джентльменами нерусскими у вокзалов, они как забиты в самих, ну, в самих базах данных операторов сотовой связи. Они на мертвые души записаны или на какие-то юрлица. Угу. Вот это очень интересный вопрос. С точки зрения безопасности всегда задумывался, да. Ведь оператор может заблокировать просто, мне кажется, миллионы телефонов, ну, номеров в раз.
Но... Да может, мы так предполагаем, что может. Они не привязаны ни к людям. Вайбер, ВК, говорит Гагога. Что кто-то переписывается в мессенджере ВК, кто-то пользуется Вайбером Гагога. Мне люди говорят, я ICQ пользуюсь. Серьезно, Аськой пользуетесь до сих пор? Как вы Аськой пользуетесь? Вы что, не слышали, что Ленин умер? Вы что, не слышали, что первый человек полетел в космос? Это был Юрий Гагарин. Вы что, не слышали, что американцы были на Луне? Вы этого всего не знаете? Тогда у меня для вас новости. Тогда у меня для вас новость. Номер телефона должен быть привязан к паспорту, иначе будут взрывать, пишет Константин. Аська, это же винтаж, пишет Алексей. Ну, вот я и думал, что только в музее, в каком-нибудь музее, ну, в каком? В Ельцин-центре только Аськой кто-то пользуется, да? Закладки по Аське ищут, пишет Алексей. А, это наркоманы, значит, пользуются Аськой, понял. Я пользуюсь Вайбером, я пользуюсь Вайбером. Боже мой, Сигур, как вам не стыдно? Разве можно в обществе приличных людей признаваться в том, что у вас есть Вайбер, и вы им пользуетесь? Разве это можно так делать? Это не ударяет по вашему авторитету? Это не ударяет по вашему имиджу? Нет? Вайбер привязан к номеру. АУ, пишет Вадим. Агент Mail.ru еще есть, хотя в мейле тоже не зарегистрировался, не зарегистрироваешься. Вот не зарегистрироваешься, пишет Павел. Пока номер свой не введешь. Я в Твиттере переписываюсь иногда, говорит Клаус Мария. Аськой пользуется Николай. Как стыдно, как больно. 7373948. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Меня зовут Николай. Здрасте, Алексей.
Здрасте, Николай.
Я по поводу того, что вот, ну, например, вот телефон у меня не Apple, да, а вот iMessage я пользуюсь на устройствах. Uh-huh. Вот, когда-то я зарегистрировался, да, у меня и был телефон еще, ну, компании, ну, Яблоко. Вот, но сейчас пользуюсь, он у меня ни к чему не привязан, вот, я переписываюсь. Есть еще целая куча...
Ну, симка-то у вас, симка-то у вас купленная и привязанная к вашему паспорту.
Ну, на тот момент, ну, когда я покупал MacBook, ну, лет 6, наверное, назад. Uh-huh. Вот, честно говоря, если даже она была привязана, ну, то этого телефона не существует.
Uh-huh.
Ну, вот. То есть, соответственно, это могла быть чья угодно симка, и, соответственно, там адрес вымышленный практически, ну, вот я его создал, и все. И iMessage у меня есть. И я там переписываюсь, там, ну, у кого есть устройство Apple, по нему, но меня идентифицировать по нему невозможно.
Невозможно. Вот что же они и что же они сделают? Что же они сделают, чтобы вы вышли в свет?
Не знаю.
Я не знаю.
И плюс есть еще мессенджеры, ну, вот такие сети, вот в игровых сообществах очень популярные, как Twitch, Discord, RK-клиент, угу. Да, то есть там сидит...
Да вот даже элементарный Skype, пишет Сергей.
Ну, да, но Skype это посложнее, он и трафик много живет, немногие на нем сидят.
Ну, там по-моему. Есть у них мессенджер, там можно переписываться-то, в принципе.
Да, и вот, ну, например, у аккаунтов, вот... У Гугла есть Hangouts тоже, ну, их, вот, облако их, где у них есть мессенджер.
Угу.
Он раньше к телефонам тоже был привязан. Можно зайти и, пожалуйста, переписываться сколько угодно.
Понял, спасибо большое. А чем плох Viber, говорит 82-й? Да ничем. А чем плох паровой двигатель? Почему двигатели внутреннего сгорания ставят на автомобиле? Ну, скажите мне, 82-й. Как они себе представляют выполнение этого идиотского закона? Они думают, что я для регистрации в мессенджере пойду к оператору связи заявление писать? Прошу зарегистрировать меня в Telegram? Говорит Юрий. Не знаю, Юрий. Вообще понятия не имею, как они это предполагают реализовывать. Есть ощущение, что просто принимавшие закон не особо компетентны в вопросе, не знают о том, что мессенджеры просят номер телефона. Вот и все. При реге. Вот и все, пишет Вадим. Вот и все. Телеграм можно регистрировать без номера, а симки левые на бомжей, пишет программист. У нас внутрикорпоративная сеть в Вайбере, пишет Роман. Боже, что за отстал? Это Почта России. Роман, вы работаете в Почте России? Потому что только, мне кажется, в Почте России внутрикорпоративная сеть на Вайбере. У нас Телеграм. Мы давно, мы все на Телеграме, да. Да. У меня тоже есть Вайбер, и что? Очень удобная штука, пишет Павел. Для чего? Для чего? Колоть орехи? Вроде нельзя Вайбером. Как, зачем? Можно в играх переписываться, говорит Серж Алфавитов. Черная туча идет на Конькова. Лого кул, пишет. Короче, я не знаю, как они хотят это реализовать. Единственное, что мне понятно, что вы все пользуетесь мессенджерами. И закон прошел первое чтение. А, соответственно, дальше второе и третье будет. Посмотрим, получится у них или нет. Или получится, как с пакетом Яровой, который вроде все какие... Надо реализовать. Потом говорят, да как реализовать? А давайте потом. Ага. И где-нибудь в 2158 году мы обязательно реализуем этот проект. Да, Телеграм тоже отстой, говорит Вадим. Как отстой? Там можно писать видео в кружочек. Вы что? Там можно писать видеосообщение в кружочек. Что еще нужно для современного человека, играющего в питанку и пьющего смузи? Конечно. Принесите мне еще этих свежих митболов, пожалуйста. Так. В России предлагают ввести присягу для получающих паспорт в 14 лет. Присягу на верность Отечеству. Для тех, кто получает паспорт при наступлении 14-летнего возраста, предлагают ввести в России. Письмо с соответствующим предложением президенту России Владимиру Путину направила глава Национального родительского комитета Ирина Волынец. По ее словам, 14-летние дети получают паспорт в исключительно формальной обстановке. Вручение паспорта может стать торжественным событием наряду с принятием воинской присяги, получением диплома и вступлением в брак. Каждый молодой человек, выслушав вступительное слово уполномоченного сотрудника, сможет дать обещание быть добросовестным гражданином, соблюдать законы России, чтить традиции своей страны и уважать ее историю, возложив правую руку на Конституцию. По мнению автора законопроекта, принесение обещания на верность Отечеству может быть групповым, что укрепит общность между молодыми гражданами, а клятва на Конституции России побудит заняться ее изучением. Ну, конечно, групповые клятвы, они всегда укрепляют общность между гражданами, особенно молодыми, насколько я понимаю. Ну, ладно. Присяга для получающих паспорт 14 лет. Как вам идея? Я восхищен, я сразу скажу, я восхищен, я поддержу, горячо поддержу. 7373-948. Горячо поддержали идею введения присяги при получении паспорта в 14 лет работники радиосферы. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Ильгам.
Да.
Дело в том, что вот эта присяга, она уже в Советском Союзе, паспорта, которые были на обратной стороне, последней странице, она текстом все четко там прописана.
Да.
Только ее не нужно просто дословно давать клятву.
Ну так нужно сейчас.
Сейчас нет необходимости, что касается 14 лет, получив паспорт, стать гражданином Российской Федерации, человеком, ответственность нужно нести. Потому что 14 лет уже сегодня современный мир, подростки очень...
Ну так поклясться страны. В 14, люблю Россию я, но странную любовью, не победит ее рассудок мой, нет?
Получив 14 лет паспорт, уже являюсь гражданином Российской Конечно. Федерации, еще с ответственностью.
Ну вот сейчас это все формально. Дали паспорт в руки, пошел вон. А так он говорит, люблю Россию, но странную любовью. Не победит ее рассудок мой. Ни слава, купленная кровью, ни полный гордого доверия покой. Ну?
Не годится.
Не годится, да?
Нельзя. Пускай несут ответственность морально, нравственно и во всех отношениях, получив 14 лет. Это достаточно.
Да, спасибо большое. Россия, Россия, великая сила, могучая сила. Я люблю свою родину. Ладно, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юра, Москва.
Да.
Ну, Путин же вот эту конституцию в говни завалял.
О, господи, господи, не ругайтесь. 7373-948. Нельзя ругаться. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте,
да.
Владислав, Москва.
Да.
Вы знаете, вот дочери моей 14 лет.
Да.
Получали мой паспорт. Ну, это как бы бумажка, которую она боится потерять, поэтому она хранится дома.
Так.
Ответственности у нее пока еще никакой нет.
Так.
Я получал паспорт в 16 лет, я 81-го года рождения. Еще тоже не особенно соображал, что я гражданин страны, хотя я уже получал паспорт в России, но дали мне паспорт СССР. А какой вообще клятве в 14 лет можно говорить?
Ну, какой-то. А клятве... Вам не нравится, что ли? Ну, смотрите, я, там, Иван Говнов, вступая в ряды... граждан Российской Федерации, перед лицом своих товарищей торжественно клянусь горячо любить и беречь свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ельцин, как учит, ну, какая-нибудь партия, не знаю, коммунистическая партия, всегда выполнять законы Российской Федерации, за дело борьбы демократии, будь готов, всегда готов. Вот так вот. Вот. Честным словом обещаю, что буду верен креативному классу. Буду ежедневно помогать своим собратьям по питанку знать законы Российской Федерации и им повиноваться. Вот. Как вам? Нравится? Мне кажется, прекрасно было бы, нет? Ну а что? Ну а что, вот я получал паспорт, вообще неинтересно было. Вообще дали в руки и все, и иди отсюда. В 14 лет уже наступает уголовная ответственность за тяжкие преступления, кстати, Алексей. Я осознаю, что с этого момента Для меня наступает уголовная ответственность за тяжкие преступления. Так вот, Алексей, мы можем, да? 7373948, телефон прямого эфира. Да в какие ряды ты вступаешь в 14 лет, если гражданином стал, как только родился? Ну, давайте так. Я осознанно... В ряды осознанных граждан Российской Федерации вступаю. Так лучше? Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Привет, Леш, Николай, Москва.
Да, Николай.
Мне нравится идея, по-моему, замечательная. Люди, когда в брак вступают, вот точно так же можно было бы ничего не устраивать, просто забрать какие-то документы, может, даже не самим, а кого-то послать. А тем не менее, люди гордятся и радуются, что вот они связали свой союз. Так и здесь это... Человек получает паспорт. Мне кажется, до тех пор, пока люди будут думать, что это ничего не значит, и вот так вот относиться к стране, вот так и будут проблемы.
Ну вот нам сразу говорит Лидия, что в брак можно и без клятвы вступать. Давайте доверяться женщинам. Они все хотят замуж, они это изучили, вопрос от и до.
Конечно же, но при этом же есть же все-таки какая-то атмосферность здесь. Люди к этому готовятся и получают огромный прилив положительных эмоций, когда все это дело сделано под музыку, в красивой обстановке, и женщина спрашивает там какая-нибудь культурно причесанная, а готовы ли вы, а вот теперь вы там муж и жена и так далее, и так далее. Вот мне кажется, что вот это хорошая идея.
Хорошая идея. Алексей говорит, мы вручали паспорта детям и говорили, теперь тебя могут привлечь за уголовные преступления. И может быть жестоко, но правда, пишет Алексей. И это всегда приятно. Давайте сделаем небольшую паузу. А вы знаете, что клятва сейчас предлагается не только в 14 лет, когда паспорт получаешь, какую-то произносить клятву, но и клятву для тех, кто получает гражданство Российской Федерации. И вот у меня есть два варианта. Один от Жириновского, другой от Яровой. Я их буду читать, и я сразу завожу голосование. Допустим, у нас нет никаких более вариантов, и мы должны принять один из них. Первый, Яровой вариант, 134-21-35, можете голосовать. Второй вариант, это будет вариант Жириновского, 134-21-36. Вариант Яровой, читаю, это 134-21-35. Я, ну и, соответственно, Алексей Гудошников, вступая в гражданство и в многонациональную семью народов Российской Федерации, соединенную общей судьбой на своей земле, клянусь уважать права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохранять исторически сложившееся государственное единство, исходить из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтить память предков, передавших любовь и уважение к России, веру в добро и справедливость, укреплять суверенную государственность России и утверждать незыблемость ее демократической основы, стремиться обеспечивать благополучие и процветание России, исходить из ответственности за Россию перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, защищать свою страну и народ, неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации. Это проект, значит, клятвы Яровой. 134-21-35. И теперь проект клятвы Жириновского. Вступая в гражданство России, я испытываю неописуемый восторг, что с сегодняшнего дня я гражданин самой великой страны на этой земле. И я никогда не предам тебя, Россия! Никогда не смогу идти на поводу у твоих врагов и всегда буду гордиться, что я твой сын. И эти 6 букв «Россия» всегда будут жечь мое сердце самой высокой любовью к моей великой родине. И я никогда не смогу предать тебя, изменить тебе. И моя любовь к тебе выше, чем любовь к самой любимой женщине. И любовь моя к тебе, Россия, более святая, чем любовь к родителям. Я вечный твой сын. Я всегда с тобой, моя любимая родина. Это все проект Жириновского, 134-21-36. И пусть будут прокляты все твои недруги и враги, Россия. Мы никогда не отдадим никому ни пяди нашей земли. Пусть задохнутся от злобы все, кто питают ненависть к России. А мы всегда будем гордиться и любить нашу великую родину. И пусть отсохнут мои руки и ноги, если я когда-либо перейду на сторону врага. И пусть мертвым будет мой язык, если когда-либо я скажу хоть одно плохое слово в адрес моей страны, России. Мне не нужны ваши грязные деньги и посулы. Я никогда ни на йоту не предам интересы моего государства. главное для меня в моей жизни и для всей моей семьи – это территория России. Это великая русская земля. Я никогда никому не позволю сдвинуть на миллиметр пограничные столбы моей страны. Авантюристы и аферисты всех мастей! Все ваши все потуги напрасны! Русские не сдаются, никого не боятся и никогда не продаются! И никогда никому не удастся нас свернуть с верного пути к величию Родины. Никто никогда нас не посмеет одурманить и подкупить. Никакие горлопаны и агитаторы не смогут погасить в нас любовь к России. И мы всегда с дрожью в голосе будем говорить: «Россия, любимая Родина-мать, я твой верный сын до конца моих дней!» Это вариант Жириновского, 134-21-36. Это вариант Жириновского. Первый вариант — это Яровой, 134-21-35. Фу. Ну, я за вариант Жириновского, честно вам скажу. Я люблю больше эмоциональные такие вещи. Потому что там что-то конституция, что-то законы, вообще неинтересно. Вот этот, ты вечно, моя любовь к тебе выше, чем любовь к родителям. Ну что вот, любовь больше, чем к самой красивой женщине в моей жизни. Это же прекрасно. А Жириновский с большим отрывом, и почему не его голосом, пишет программист. А можно повторить? Ребят, не могу, это тяжело. Вы сами понимаете, даже сам Жириновский не смог бы повторить. И даже если сам Жириновский встретится тебе на пути этой клятвой, ты сразишь его. В движение отправляемся.
В движение.
А итоги голосования простые: 23% за Яровую, 77% за Жириновского. Ждем других предложений. Клятвы при получении гражданства Российской Федерации. Я так и вижу, как наши друзья и товарищи из бывших стран СНГ это говорят. Я прям вижу ребят из Азии, которые это произносят. Это будет эффектно, это будет пафосно. 7373948, телефон прямого эфира, где вы едете, что видите. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Николай меня зовут.
Да.
Сейчас проезжал мимо Ленкома.
Да, и как там?
Стоит Мерседес с включенными мигалками прямо у входа.
А!
За ним черный Мерин и джип с охраной. Ребята с зонтами ждут. Мент
полицейский.
В Мерине спит. Да, полицейский, Мерседес.
Угу.
Гаишник в Мерине спит, охрана ждет. Судя по времени, сейчас идет спектакль.
Понятно, спасибо. Кто-то приехал в Ленком. До конца чего, говорит 709-й? В смысле, до конца? Весь, полностью? Всем телом, понимаете? Или нет? Или как-то по-другому? Ой, а мог бы голосом Жирика? Да мог бы, конечно, что-то. Конечно, Алеша может всегда голосом Жирика. Владимир Вольфович. Владимир Вольфович, что вы меня подставляете? И мамой, клянусь, надо в конце добавлять, говорит, 80-й. И отвечаю. Сейчас новости, после этого продолжим. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и мы продолжаем. Кстати, присягу верности Соединенным Штатам Америки дала супругу пресс-секретаря президента России. Серьезно, Владимир, да, было дело? Давай голосом Кадырова. Я не могу голосом Кадырова. Я не умею разговаривать голосом Кадырова. Давай, погнали. Так, 6 секунд. Вот веселая новость. Экс-главу Федеральной службы исполнения наказаний для наших господ, которые посещали места не столь отдаленные, вертуха, значит, главный вертуха, Реймера приговорили к 8 годам колонии. Угу. Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 8 годам колонии бывшего директора Федеральной службы исполнения наказания Александра Реймера по делу об афере с электронными браслетами. Он признается виновным в мошенничестве, и ему назначается наказание в виде 8 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом 800 тысяч рублей. Всего-то, кстати. Бывший заместитель руководителя ФСИН Николай Криволапов получил 5 лет и 8 месяцев колонии общего режима со штрафом в 600 тысяч рублей, а экс-директор Государственного центра информационно-технического обеспечения и связи Виктор Определенов... Или определенов он. Я думаю, определенов. 6 лет колонии и штраф в 700 тысяч рублей. Всех фигурантов лишили генеральских званий. При этом суд согласился с прокурором и исключил из обвинений в адрес Реймера и Криволапова факт злоупотребления полномочиями. Ранее прокурор просил приговорить Реймера к 9 годам заключения, штрафу в 1 000 000 рублей и лишение звания и всех наград. Криволапова к 6 годам, определенного к 7. Реакция подсудимых. Здесь очень смешно, я прочитаю. Ну, как смешно, грустно, и скучно, и грустно, и некому руку подать. Вот как-то. И смех, и грех. Точнее, вот, и смех, и грех. Подсудимые встретили приговор спокойно, но во время оглашения Криволапов, находившийся до последнего времени под домашним арестом, повторял, что она несет. Что она несет? Сам не понимаю, что несешь. Родственники определенного во время оглашения приговора читали молитвенник. Одна из пожилых женщин, не дождавшись назначения сроков обвиняемым, позвонила кому-то по мобильному телефону и заявила, что... Цитата, «все очень плохо». Оглашение приговора началось утром 13 июня, растянулось на 2 дня. С первых строк стало ясно, что суд считает вину экс-главы Тюменской тюремной службы и 2 его подельников доказанной. Бывший директор Федеральной службы исполнения наказаний России Александр Реймер и бывший директор ВГУП Центр информационно-технологического обеспечения и связи ФСИН России Виктор Определенов в Замоскворецком суде Москвы, то есть были сфотографированы, и фотографию можно найти в интернете. ФСИН не будет требовать компенсации с изобретателей электронных браслетов, и по данным обвинения Реймер и Криволапов и Определенов, мне так нравится его называть, все создали в системе ФСИН предприятие для производства электронных браслетов и разместили госзаказ без конкурса. На самом деле браслеты производило другое предприятие, за что подсудимые получали 10% откаты. При этом к производству устройств были привлечены заключенные, а сами браслеты были низкого качества, неудобной формы и размера. У них быстро садился аккумулятор. Это как фитнес-браслеты китайские, кстати. Сигнал срабатывал ложно, были недостатки у программного обеспечения. В результате было украдено 1 230 000 000 рублей. 1 230 000 000. Реймера сажают на 8 лет. Пожалуйста, я прочитал вам все, что можно было прочитать. А миллиард-то вернули? Не, они должны вернуть 800 тысяч, 600 тысяч и 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Сергей Алексеевич.
Да.
Вот, честно говорю, знаете, что хотелось бы узнать вот из всего этого?
Что
вот
же?
Кто несет ответственность за назначение вот этого генерал-полковника и его заместителя? Вот президент подписал указ.
Да.
Ведь его кто-то нес, кто-то писал в характеристику, кто-то, он беседовал с ними, кто-то его рекомендовал.
В вашей жизни, Сергей Алексеевич, когда-нибудь были какие-нибудь негодяи, которых вы брали на должность, и они оказывались потом пройдохами?
Были, так в том-то и дело, при моей службе несли громадную ответственность за это. Вот. Понимаете, вот человек, который выдвигает, кто-то же выдвигает, это же не сотни человек, есть один, два, есть, существует кадровая политика. И вообще, президент хоть 1% на себя берет, назначил 10 губернаторов там в течение 10 лет, из них 5 полетели за взятки. И что?
Такие они, где брать других губернаторов? Все они такие вот негодяи, что поделать, воруют, понимаете? Неправильно, штраф отдельно, возвращение и возмещение ущерба отдельно. Криштоп пишет. То есть все-таки они возместят. А сам Алексеевич нес ответственность хоть раз за подчиненного, говорит Юрий. А Навальный снова не прав, говорит Зеленоградец. Как не прав? Вот здесь, понимаете, какое дело? Он здесь никакого отношения не имеет к этому делу, насколько я понимаю. Это как бы внутренняя такая тема. 7373948. Я к чему это все прочитал? Я просто, когда про Реймера мы говорили, и про многих губернаторов там задержанных, все говорили, сейчас подержат, отпустят. Не отпускают Реймера. Обратите на это внимание. Вот пристальное внимание на то, что его не отпускают. 7373948. Будь сидеть, прикиньте. Сам оттуда, сам руководил и сидеть будет. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Все равно я недоволен.
Почему?
А потому что надо конфискацию делать полную вообще всех там ближайших родственников.
А нужно ли родственников посадить? Посадить нужно родственников?
Да, родственников не надо им, я думаю,
казнить.
Они потом... Нет, не нужно. Но
нет,
вот,
рано пока.
Так. Но вот конфискацию устроить, потому что вышел он из чистого листа, начал жить как нормальный, порядочный человек. Слово «порядочный» подчеркнуть.
А есть такие... Не, подождите, а есть такие в России? У нас в стране есть такие нормальные, порядочные? Много их?
Есть, есть. Я считаю, сколько? Что, ну, есть. Ну, не сколько? Знаю, вот в моем кругу практически все порядочные люди.
Хорошо. Никогда ничего нигде не приукрали там, нет? Не, ну, договорились, взятку не дали?
Я не могу сказать за всех, за себя могу точно сказать, что я ни у кого ничего не украл.
Хорошо. А взятку-то давали, наверное, полицейскому хоть разок-то?
Вы знаете, я вам рассказал, меня полицейские и так отпускают без взяток. Ну, серьезно. Ну, просто времени у вас не хватит, я бы кучу историй рассказал.
Я понимаю, почему они вас отпускают. Потому что вы начинаете им рассказывать кучу историй, и говорят, ну ладно, уже уезжай, все, уже невозможно. Слушай, перестань, пожалуйста. Все что угодно. Была у меня такая знакомая, она говорит, вот ты из разряда тех, с кем лучше сразу согласиться, говорит, и время не тратить, и сразу все, что тебе нужно, сразу дать, и все. Я говорю, да. 7373948. Как вас зовут, Игорь? Здравствуйте.
Федор, добрый вечер.
Да, Федор.
Зеленограда как раз.
Да, пожалуйста.
Очень хорошая новость, ну, как и любая, когда...
приятно, когда кого-то сажают, ну,
сажают.
Приятно, да.
Да. Ну, единственный остаточек остается, ну, пока по Сердюкову и Василию вот не перестанут как бы тыкать.
А там не будут. Там уже не будут. Там
же вопрос так и подвешенный остался.
Не подвешенный, он закрыт так, что вот, в общем, Васильева уже все, отбыла все, что нужно было ей отбыть, а, соответственно, и отдала все, что ей сказали отдать. А, ну, Сердюков, он вообще свидетель, все. То есть здесь дело закрыто.
Ну вот, это ложка меда, то есть дегтя будет эту бочку.
Ну будет, ну а куда деваться, куда деваться. 7373948, мы вообще ждем много разных, развития разных дел, да. Вот нам интересно, что будет с Никитой Белых, очень сильно интересно. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте. Алло. Да-да-да.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Я сейчас выключу радио. Слушайте, ну вот сейчас Васильеву вспомнили, как она сидела.
Ну да. То ли сидела, то ли не сидела, вот я так вспоминаю.
Не-не-не-не-не-не-не. Сколько зачитывается в СИЗО? 1:2.
Да.
Когда его приняли? В 2014 году. То есть 2 умножить на 2, 4. Сколько ему дали? 8. А на УДО когда подается? По истечении полусрока.
Думаете, отпустят по УДО?
Так совершенно верно!
Спасибо.
Полтора ярда? Можно посидеть?
Можно посидеть, вы говорите. Это, спасибо. Можно и посидеть немножко. Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Ну, сущая мелочь, пустяк. Ну, чуть-чуть посидеть. Ну, подумаешь. Но в СИЗО тоже ведь не кайф сидеть. Я даже слышал, что в СИЗО это самое ужасное, что можно только придумать. Сидеть в СИЗО. Сколько он в СИЗО уже отсидел? Там 3 года, что ли, Биг Бро говорит. Ну, вот говорят 2. Ну, по сути, что я успел понять, его осудили ровно за то, что можно осудить любого руководителя, любого звена. То есть, скорее всего, дело шито белыми нитками. Вы защищаете его. В России предлагают вести присягу на верность ворам и жуликам для тех, кто получает паспорт 14 лет. Боже мой, Владимир. 7373948. Ваш креатив потрясает. Ваш креатив даже креативнее тех, кто предлагает перенести что-то откуда-то, потому что якобы нет аппаратуры. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер. Валерий, Москва.
Да.
Ну вот любопытно, что... А вот с Улюкаевым что сейчас происходит? Он тоже в этих браслетах...
Господи, Улюкаев. А, все, вспомнил, Улюкаев, да. Да.
С этими брахлящими браслетами, наверное, дом находится.
Да я не знаю, что. Я вот забыл уже про Улюкаева. Вы знаете, сказали Улюкаев, и я так долго вспоминал, что за Улюкаев.
А я вот чисто случайно тоже вспомнил, да? Но как-то вопрос заглох, и что-то не слышно.
Да, ничего. Что-то не слышно, и правда. Как-то он что-то болел, что-то он хотел прогуливаться. Ему говорит, давайте прогуливаться. Он говорит, я не буду прогуливаться. УДО вообще-то после 2/3 срока, пишет Вадим. Ну, то есть придется еще чуть-чуть посидеть. В СИЗО день за 2, так что получается 4 отбыл. Ну-ка, 4 осталось, Дмитрий. 4 осталось. И исходя из того, что мы понимаем, ему еще там, ну, годок хотя бы нужно будет до УДО еще посидеть в тюрьме. Это смотря кто в СИЗО сидит. Если у тебя есть деньги, да еще и связи, то будет у тебя камера с приятными образованными сокамерниками, с холодильником, с телевизором, с интернетом, с кондиционером, так что не переживайте, говорит Юрий. Юрий, такое ощущение, что вы так представляете себе прекрасную жизнь. Я, честно говоря, даже с приятными, образованными, прекрасными сокамерниками, с холодильником, телевизором, интернетом и кондиционером не хочу сидеть в СИЗО. Век свободы не видать, пишет Михаил. Я очень за Васильеву переживал, говорит Сергей. 7373948. Как вас зовут, Алю? Здравствуйте. Мы вообще переживаем, Алексей, за блондинок, пыш, на грудах, конечно, всегда. Как вас зовут, Алю, да?
Алексей, здравствуйте.
Анатолий. Да, Алексей, пожалуйста. Анатолий. Анатолий
Улюкаева, да. Он у нас под домашним арестом же сидит.
Ну да.
В комплексе «Золотые ключи».
Ну, это тяжело, это тяжело.
Наверное, все-таки какой-то репрезентативный подход может...
Понимаете, все равно сидит, выйти нельзя в нужный момент.
Но это я посидел тяжело. Бы так, в золотых ключах пожизненно.
Я не, я не хочу. Вот, вот май, знаете, наше, скажем, небо голубое, наше счастье жить такой судьбой. Знаете вот это вот?
Да, да.
Вот, на, наше счастье жить такой судьбой. Нам не хочется сидеть даже в золотых ключах. Разве нет? Нет? Ну скажите. От, и откупорил бутылку шампанского, наш слушатель. Полтора ярда как-то маловато. Не Захарченко, конечно, пишет Вадим. Ну, генералы, видите, меньше воруют у нас, чем полковник же он, по-моему, Захарченко. Хочу своровать миллиард, отсидеть 10 лет и заплатить штраф 10 миллионов. Подскажите, где, говорит Дима Борисович. Серьезно? Ну, давайте проведем голосование. Ну, ладно. Ну, серьезно, смотрите. Значит, своровать миллиард и отсидеть там, ну, 4 года в тюрьме. Вы готовы за 4 года, ну, за миллиард рублей отсидеть 4 года в тюрьме? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Да, за 4 года, за, ну, ну, там уже он в СИЗО еще сидел, ну, ладно. Значит, давайте так, 2 года в СИЗО и 4 в тюрьме, значит, посидеть на зоне. Зона! За миллиард. Готов. 134-21-35. Не, мне это не надо. 134-21-36. Мне это не надо. 134-21-36. Я готов сидеть 2 года в СИЗО и 4 еще потом в тюрьме за миллиард. 134-21-35. А мне это не надо. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Прямо уже даже интересно. Готов. Люди за куда более скромные суммы за других сидят, говорит Юрий. Ну, буду знать, ребят, если что. Буду знать, что у меня есть люди, которые готовы за меня, допустим, отсидеть некоторое время в тюрьме, да? Вот. Ищу двойников. Вам сейчас зэки сломают голосование, говорит программист. За 100 лямов отсижу без проблем, говорит Валентин. Серьезно, Валентин? За 100 миллионов? А что 100 миллионов? Что 100 миллионов меняет в жизни человека? 100 миллионов рублей. Да, конечно, Валентин, да. Каждый, у кого есть возможность воровать, будет воровать, говорит белорус. Интересно. Кстати, сейчас в Госдуме предлагают уравнять в правах водителей из Беларуси и России. Помните, да, эту историю с тем, что нельзя с правами зарубежными там таксовать, еще что-то. Так вот, белорусские хотят сделать такими же, как наши, чтобы они могли по своим ездить. Потому что мы вот в таможенном пространстве в едином. Я и за 10 ярдов не сяду, пишет Вадим. Вот, Вадим, то же самое у меня. Вот та же самая мысль. Вот нет, и все. 81% радиослушателей говорит, я за миллиард отсижу 2 года в СИЗО и 4 в тюрьме. Легко. 81%. 19% говорит, нам дороже свобода. Они кричат, как Уильям Уоллес. Свобода! В жизни того, кто получает хорошо, если 500 тысяч в год, эта сумма меняет все. Если, хорошо, если 500 тысяч в год, эта сумма меняет все, вы говорите. Да ничего она не меняет, Юрий. Потом выйдите из тюрьмы и все это потом раздадите. Все равно у вас это все отнимут. Потому что деньги зарабатывать сложно научиться. А сохранить деньги еще сложнее. А приумножить их вообще невозможно. Вообще. Это надо быть очень талантливым. Обратите внимание, когда происходит какой-то кризис, как мы с вами беднеем. И обратите внимание, как в этот момент беднеют люди с миллиардами. Миллиардеры как беднеют. Они могут за день потерять 2 миллиарда, например, состояния. Просто обратите на это внимание. Они так беднеют, что мало не покажется. То есть он, по ним самый мощный удар. 100 лямов вообще ни о чем. Вообще, пишет Вадим. Альтернатива ипотеки. Лучше украсть и отсидеть, чем всю жизнь ипотеку платить, пишет Павел. Ну, это ж, смотри, как... полчаса потерять, потом за 5 минут долететь, пишет Родион. Да-да. Альтернатива ипотеки. Лучше украсть и отсидеть. Да, я понял. В месяц по 190 тысяч получаю. Нормально. Это как это вы посчитали по 190 тысяч в месяц? Пожалуйста, я просто 17-й, вы что-то не так считаете. Сяду и обеспечу детей и внуков, пишет Виктор. Вот это вот благородно, вот это прекрасно, вот это хорошая идея. Ну, у меня осталось две потрясающие новости. Я просто, дайте мне секунду, сейчас посмотрю, может быть, у нас есть что-нибудь свеженькое и новенькое, что можно было бы интересное. Бизнесмен Михайлов потребовал от Навального и БК 500 тысяч рублей. У меня такое ощущение, что некоторые бизнесмены, они актуализируют имя Навального. Для чего ему эти 500 тысяч рублей, непонятно. Пробки достигли 8 баллов, мы это и так знаем. Число погибших при пожаре. Так, Росгвардия отвергает обвинения в неправомерных действиях. Самолет выполнил второй полет, это МС-21. Ну, наверное, нет. Вот. Госдума одобрила идею ограничить возраст глав врачей 65 годами. Вот это интересно, кстати. Да. Но я считаю, что речь должна идти не только о врачах. Я считаю, что речь должна идти вообще о руководителях. Кроме творческих профессий, естественно. Вот. Вообще рукой. Почему только врачей? Я вот понять не могу. Ну, вот в IT-сфере где-нибудь. А вот в СМИ, допустим, да, вот где-нибудь там вот. Хотя, что там, в СМИ сами меняются тоже. Ну, не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Надо думать. 7373-948, телефон прямого эфира. Госдума одобрила идею ограничить возраст главврачей 65 годами. Почему именно главврачи? Какая-то проблема? Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую, Михаил.
Да, Кирова. Михаил, да.
Да, честно говоря, я вот про вот это сейчас услышал, да, что сказали про врачей, там, 65. Я по опыту скажу, когда-то давно-давно работал в милиции, тогда, да, что называлось. И честно вам скажу, да не работает эта мера. Что в ментовке, что... А, в спорте единственное, где она работает, это в спорте, потому что сам уже организм не тот, и у них там, да, на пенсии люди...
Ну, тренером-то можно быть вечно.
Ну, это тренером, это тренером.
Но да, главврач это и есть тренер? Это... Главврач это и есть тренер?
Нет, не надо.
Как ну, нет? Главврач, он говорит, выиграет.
Главврач вылечит.
Чего?
Главврач вылечит. У главврача кого большой. Тренер научит никого и воспитает чемпиона. А главврач вылечит.
Ничего он не вылечит. Главврач это административная должность. Это человек, который организует работу больницы. Он говорит, ты иди туда. Ты вот хирург, ты вот здесь, а ты вот сюда, а ты вот заместитель по этому, а ты заместитель по тому. И главврач вообще не должен появляться на работе, по факту, если он хороший главврач. Как и любой хороший руководитель. Он не появляется на работе, если ему не нужно. Просто по кайфу хочет приехать, приедет. Ну, вы что, кого будет главный врач лечить? Ну, кому это вообще надо? Главврач не лечит, говорит Кирилл, абсолютно верно. Чего ему лечить? Вот, это администратор, все, он администрирует, он работу сюда. Он говорит, вот это хороший у меня хирург, ему денежку дадим побольше, это плохой. А вот здесь у нас стройка идет, у нас пристройка к больнице идет. Не забудьте, что нужно еще мне и дачу построить. Вот чем занимается главврач. Чистой воды администратор, у меня жена главный врач, пишет Владимир. Владимир, а вы знаете, что вы мой лучший друг? Владимир, на всякий случай. Где жена главврач? А главред, программист, говорит, а главред то же самое. А главред то же самое, это человек, который всеми руководит. Он говорит, так, там, допустим, Гудошников, да, пускай будет 6,28, там, молодец, пускай кричит 6,28, там, вы, Роман, будете с 7 до 8.30, допустим, да, так, новости, у нас будет делать этот человек, это будет заместителем, этот будет, так, вот этому дайте премию, там, допустим, вот чем занимается руководитель. И говорит, еще, допустим, говорит, ну еще по кайфу я вот, мне нравится самому поработать в поле. И идет работать в поле. Это если о нашем главном редакторе. Ну так и есть такие главные врачи, которые говорят, а мне по кайфу еще и пооперировать. Вот я иногда еще прихожу и оперирую. Вот, понимаете, вот я такой. Но в целом главврач это администратор, конечно. Конечно, это человек, который организует работу. Но я не знаю, может ли человек хорошо организовать работу и как долго он это может делать. А в чем причина, да, вот вопрос возникает. Времена же сильно изменились, и сейчас нужно быть современным. И не все далеко люди, там даже уже в 40 лет современные. Они, например, ходят с кнопочными телефонами. Вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому я считаю, что и с главврачами, наверное, такая же должна быть ситуация. Если он, ну, уже совсем не соответствует времени, ну, все, он отстал, то тогда надо менять. Ну, а вот так прям для всех главврачей, как-то это все странно. По-моему, это странно, нет? В общем, есть над чем подумать. В Москве пробки 7 баллов, хотя к концу часа нам обещают 6, но есть ощущение, что 7 будет, потому что тут до конца часа осталось 5 минут. Дальше вы послушаете рубрику «Москва едет», а я, соответственно, с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего, люблю вас, целую, мои добрые, милые, светлые, милые, добрые человечки. И да пребудет с вами сила!